Что бы вы ни делали, всегда заботьтесь о чистоте своих рук. Санса выжила в ложку немного сока из своей половины. Но если это не Кэттлблэки и не сир Донтас, вас даже в городе не было, а Тириан этого сделать не мог.
Больше догадок нет, дорогая?
Нет, я права не...
Бьюсь об заклад, улыбнулся Петир, что в течение того вечера кто-то сказал вам, что ваши волосы растрепались, и любезно поправил их.
Санса зажала рукой рот. Не может быть. Она хотела взять меня с собой в Хайгарден, выдать замуж за своего внука.
Мягкого, благочестивого, добросердечного Уиллеса Тирелла. Будьте благодарны, что сия участь вас миновала. С ним вы умерли бы со скуки. А вот со старушкой надо отдать ей должное, не соскучишься. Ужасная старая карга, и отнюдь не столь ветхая, как притворяется. Когда я приехал в Хайгарден вести торг за руку Марджери, она предоставляла своему лорду-сыну выхваляться, а сама расспрашивала меня о натуре Джоффри. Я, разумеется, возносил его до небес, а мои люди тем временем сеяли среди челяди лорда Тирелла тревожные слухи. Вот как следует играть в эту игру. Я также заронил в них мысль о том, чтобы сир Лорс надел белое. Не то чтобы предложил, это было бы слишком грубо. Но люди из моей свиты рассказывали жуткие истории о бунте, когда чернь убила сира Престона Гринфилда и надругалась над леди Лолис, а многочисленным певцам лорда Тирелла перепадали серебряные монетки, побуждавшие их петь о Райме Редвине, Сервине Зеркальном Щите и принце Эймоне Драконьем Рыцаре. Арфа в нужных руках может быть не менее опасна, чем меч. В конце концов, Мэйс Тирелл уверовал, что это ему самому пришло в голову сделать принятие Лореса в Королевскую гвардию одним из условий брачного договора. Кто же лучше защитит его дочь, чем ее рыцарственный брат? Помимо прочего, это облегчало трудную задачу изыскивать земли и невесту третьему сыну, что всегда нелегко, а в случае сира Лореса вдвойне сложно. Вот так-то. Леди Оленна ни за что не дала бы свою драгоценную внученьку в обиду Джоффу. Но она, в отличие от своего сына, понимала, что сир Лорес при всей своей рыцарской утонченности натура не менее горячая, чем Джейми Ланнистер. Если бросить Джоффри, Марджери и Лореса в один горшок, заварится цареубийственная похлебка. Старуха понимала также и то, что ее сын вознамерился сделать Марджери королевой, а для этого непременно нужен король, но не обязательно Джоффри. Вот увидите, скоро у нас будет еще одна свадьба. Марджери выйдет за Тумана, сохранив свою корону и свое девичество. И то, и другое ей не так уж и желательно, но кому до этого дело? Главное, чтобы Великий Западный Союз был сохранен, по крайней мере, на время. Марджери и Туман. Санса не знала, что и сказать. Ей нравилась Марджери Тирелл, ее маленькая боевая бабушка. Она с грустью думала о Хайгардене с его садами, музыкантами и барками на Мандере, столь отличным от этого унылого берега. Но здесь она, по крайней мере, в безопасности. Джоффри умер и больше не может причинить ей вреда. Теперь она незаконно рожденная по имени Алейна Стоун, и нет у нее ни мужа, ни наследственных прав. Скоро сюда приедет ее тетя. Долгий кошмар Королевской гавани остался позади, и ее шутовской брак тоже. Здесь она, как сказал лорд Петир, может обрести новый дом. До прибытия Лизы Аарон прошло 8 долгих дней. 5 из них были дождливыми, и Санса скучала, сидя у огня вместе со старой слепой собакой. Пес, слишком слабый и беззубый, чтобы нести караул с Брайаном, большей частью спал, но когда Санса его гладила, поскуливал и лизал ей руку. Словом, они подружились. Когда дождь перестал, Петир показал ей свои владения, на что у них ушло меньше половины дня. Все его земли, как он говорил, состояли из сплошного камня. В одном месте волны били в расщелину, взлетая на 30 футов в воздух, в другом на волне была высечена семиконечная звезда новых богов. Петир сказал, что она обозначает одно из мест, где высадились андалы, когда они приплыли из-за моря и завоевали долину отняв ее у первых людей. Чуть дальше, в глубине суши у торфяного болота, жили в каменных хижинах около дюжины семей. «Мои крестьяне», — говорил о них Петир, хотя его, похоже, знали одни только старики. На его землях имелась еще и пещера отшельника, но она пустовала. «Теперь он умер, но в детстве отец водил меня к нему. Отшельник не мылся 40 лет, и вы можете себе представить, как от него пахло, но, как все полагали, имел пророческий дар. Он ощупал меня и сказал, что я буду великим человеком, и за это получил от отца мех с вином. Я мог бы сказать то же самое за половину чаши», — фыркнул Петир. Наконец, в серый ветреный день Брайан примчался к башне в сопровождении лающих собак и объявил, что с юго-запада приближаются всадники. «Вот и Лиза», — сказал лорд Петир. «Пойдем встречать ее, Алейна». Они надели плащи и вышли наружу. Всадников было не больше 20. Очень скромная свита для леди Орлиного гнезда. Лизу сопровождали 3 девушки, 12 рыцарей в доспехах, а также септон и красивый молодой певец с тонкими усиками и длинными песочными локонами. Неужели это ее тетя? Леди Лиза была на 2 года младше матери, но эта женщина выглядела на 10 лет старше. Ее густые рыжеватые волосы падали до самой талии, но под бархатным платьем и вышитым дорогими камнями лифом угадывалось располневшее, обрюзгшее тело. Накрашенное лицо, тяжелые груди, толстые руки и ноги. Превосходящая мизинца ростом и толщиной, она неуклюже, без всякой грации, слезла с лошади. Петир, преклонив колени, поцеловал кончики ее пальцев. «Малый королевский совет поручил мне завоевать вас, миледи. Согласитесь ли вы признать меня своим лордом и мужем?» Леди Лиза, выпятив губы, подняла его и поцеловала в щеку. «Ну что ж, возможно, вы сумеете меня уговорить», — хихикнула она. «Привезли ли вы дары, чтобы смягчить мое сердце?» «Да, мир с королем». «Фи, какая чушь! Что вы еще привезли, кроме мира?» «Мою дочь», — мизинец поманил к себе Сансу. «Позвольте представить вам, миледи, Алейну Стоун». Лиза Аррен отнеслась к этому знакомству без особого удовольствия. Санса, низко склонив голову, присела перед ней. «Незаконная дочь», — сказала леди Лиза. «Кивы Шалон, Петир. Кто была ее мать?» «Она умерла. Я надеялся взять Алейну с собой в гнездо». «Что мне с ней делать там?» «У меня есть пара мыслей на этот счет, но сейчас я больше занят тем, что мне делать с вами, миледи». Всякое недовольство исчезло с круглого розового лица леди Лизы, и Сансе показалось, что тетка вот-вот заплачет. «Милый Петир, я так по тебе скучала. Ты не знаешь, ты не можешь этого знать. Джун Ройс постоянно мутил воду, требуя, чтобы я созвала знамена и отправилась на войну. А другие толклись вокруг меня. Хантер и Карбрей, этот ужасный Нестер Ройс. Все они желали вступить со мной в брак и получить опеку над моим сыном, но никто из них не любил меня так, как ты, Петир. Я так долго мечтала о тебе».
«А я о вас, миледи». Петир нежно обнял ее за талию и поцеловал в шею. «Как скоро мы сможем обвенчаться?»
«Прямо сейчас. Я привезла с собой септона и певца, и мед для свадебного пира».
«Здесь?» Петиру это явно не пришлось по душе. «Я бы желал обвенчаться с вами в долине, в присутствии всего вашего двора».
«Да ну его совсем, мой двор! Я ждала слишком долго и больше ждать не могу!»
Лиза обвела Петира руками.
«Я хочу нынче же ночью лечь с тобой в постель, милый, и снова зачать ребенка, чтобы у Роберта был братик или сестричка».
«Я мечтаю об этом так же, как и вы, дорогая, но не лучше ли устроить пышную публичную церемонию, чтобы вся долина...»
«Нет!» — топнула ногой Лиза. «Я хочу тебя прямо сейчас, в эту самую ночь, и предупреждаю, что буду громко кричать после стольких лет воздержания, так громко, что меня и в гнезде услышат».
«Быть может, мы ляжем в постель нынче и обвенчаемся после?»
Леди Лиза хихикнула, как маленькая девочка.
«Какой ты гадкий, Питер Бейлиш!»
«Нет, нет, я, как леди Орлиного гнезда, приказываю тебе обвенчаться со мной незамедлительно!»